Мы читаем в Талмуде Сефирот, первый том, третья часть, страница 110, пункт 2, бет. Задавайте вопрос на сайте kap.tv. Вопрос по теме урока будет задан в прямом эфире. Талмуд Сефирот, первый том, третья часть, страница Куфьют, 110, пункт бет, 2. В мире Брия светит посредством облачения в уровень Бина, а Хухма скрыта там.
Мы здесь изучаем общую систему миров и то, как света упорядочены в келим, в мирах Бия. Вдруг он хочет нам объяснить порядок миров Акве, Ак и Абия, для того, чтобы мы правильно смогли увидеть всю эту перспективу, общую картину. Кахабзон Наранхай, то, как мы изучали это авая в четырех стадиях прямого света, это то, что он нам хочет показать, что то же самое происходит и потом. Только если в простых авая, в Малхут Дейнсов, это происходило прямым распространением света в Килим, здесь это происходит воздействием света на Килим. Килим уже вошедших в связь между собой, Малхут и Бины, таким образом, что они начали проверять себя, эти Килим, насколько они способны быть в подобии светом, со светом. И тогда в разбиении, что такое разбиение? Нет разбиения. Разбиение — это разбиение сознания, разбиение совершенства. Познание кли в том виде, в котором оно есть. Точно так же, как я вижу нечто, и во мне что-то разбивается. Что разбивается? Определенное отношение к этому. Это и есть разбиение, так как реальность не меняется. Кли постоянно раскрывает все больше и больше, в каком состоянии оно находится относительно высшей силы, относительно отдачи. И тогда принижает себя, опускает себя все ниже и ниже, отдаляет себя все дальше и дальше в своем ощущении от света. Действий нет. Все эти действия в осознании, в понимании, в отчаянии, в выяснениях, которые происходят в кли. Это не внешние действия, как у нас в этом мире. Это все происходит в осознании. И это то, о чем мы говорим здесь, про разбиение Келима, потом миры Биа, которые появляются. Все это в выяснении человека, в том, как он постигает, из чего это состоит, относительно Творца, простого света, который наполняет всю реальность. Да, прошу.
Но для того, чтобы светить в Брия, необходимо, чтобы и Хухма также облачилась в Бине. И тогда, благодаря облачению в них обеих, свет бесконечности светит в Брия. И в этом заключается внутренний смысл экрана между Ацилут и Брия, так как исходит он из Бины, в которой облачается Хухма, чтобы светить в Брия. Пункт Гимл, третий. В мире Яцера светит посредством облачения в уровень Тиферет, и Бина также скрыта в нем. А в мире Асия светит посредством облачения в уровень Малхут, и Тиферет также скрывается там. И для того, чтобы светить в Яцера, добавляет один экран и облачение. То есть Бина также облачается в Тиферет, и тогда посредством Тиферет светит бесконечность в Яцера. И для того, чтобы светить в Асия, добавляет еще один экран и облачение, то есть и Тиферет также облачается в Малхут. И посредством Малхут светит бесконечность во всем мире Асия. И это как высшая има появляется и исчезает в своем кресле, а центральный столб появляется и исчезает в Яцера. И Малхут появляется и исчезает в Асия. Пункт далее, четвертый. Зивук Дака, порождающий... Еще раз третий пункт.
Может быть, прочитаем...
Для того, чтобы осветить в Ецера, добавляет один экран и облачение.
Уровень Ацилут.
То есть и Бина также облачается в Тиферет. И тогда посредством Тиферет светит бесконечность в Ецера. И для того, чтобы осветить в Асия, добавляет еще один экран
относительно Ецера.
И облачение, то есть и Тиферет также облачается в Малхут, и посредством Малхут светит бесконечность во всем мире Асия. Это означает, высшая има появляется и исчезает в своем кресле.
Бина спустилась через Тиферет светить в Малхут,
а центральный столб появляется и исчезает в Ецера.
Это Зарампин, который светит там,
и Малхут появляется и исчезает в Асия.
Дальше.
Четвертый пункт, Далит. Зивук Дака.
То есть, что мы этим хотим сказать прежде всего? Ацилут светит. Из Ацилут приходит свет жизни. Он оживляет все. И сам свет в Ацилут, поэтому он называется Ацилут Эцло у него. И светит через определенное такое ослабление в Брия, еще больше ослабление в Ецера, еще меньше, еще больше ослабление в Асия. С помощью Бины, с помощью Тифера, с помощью Малхот. Поэтому в этих мирах света так постепенно уменьшаются.
Пункт далее, четвертый. Зивук Дака, порождающий 10 сферот мира Ацилут, произошел в мире Ак, который выше, чем Ацилут, на экран уровня Гимел, то есть на уровень Хохма.
Всегда выше порождает нижнего, а не нижний рожает себя. Если мы хотим, отсюда вывод, если мы хотим измениться, любое изменение — это новое рождение. Нам нужно пробудить Высшего, чтобы сделал это. А не я могу сделать какое-либо действие, меняя себя. Я могу только поднять ман. Просьба, которая обяжет Высшего, сделать во мне изменения. Это понятно? Зивук Дака, порождающий 10 сферот мира Ацилут, произошел в мире Ак, который выше, чем Ацилут. И так всегда, как мы изучаем. Из этого мы учимся очень простой вещи. Нам необходимо пробудить Высшего. Победили меня сыновья мои. Обратитесь ко мне, я оплачу. Подъем мана. Только так. На уровне, где я нахожусь, я не способен с самим собой сделать ничего. А с тем, что я порождаю, могу. Поэтому, чем я больше отдаю группе, в той же мере я могу это сделать при условии, что я получаю свыше из бесконечности, как то, что мы изучаем здесь, что любой свет воспринимается из бесконечности и является новым для того, чтобы родить даже самую малую вещь на нижних ступенях. Поэтому мы должны обратиться наверх, чтобы родить что-то ниже нас. И наоборот, когда мы хотим связаться с тем, кто находится ниже нас, это пробудит нас обратиться наверх. Потому что они нас обяжут к этому. Как дети обязывают родителей достичь того, что им нужно. Да, Мутлу.
В Парцов мы постоянно говорим, что Ахав Высшего находится в Гагальтенаем Нижнего. Возникает ситуация, есть ли такая ситуация между мирами, или там есть различия, граница, разрыв? Есть мира Ацилут, Брия, Ецера, Асия. Есть ли граница, разделение между ними, или есть части?
Что за слово? А, граница? Конечно.
Так вот, я спрашиваю. Конструкция, как в парцуфах, когда один находится внутри другого, есть там такое явление или нет?
И когда один находится в другом частично, Гальгаль Тайнаим находится в Ахапе Высшего или облачается на Ахап Высшего, и Ахап любого парцуфа находится в Гальгаль Тайнаим Нижнего или облачается на Ахап Нижнего. Это зависит от того, о чем мы говорим, о их действиях. Но всегда есть облачение, всегда есть связь между этими частями. И все хохмот, зерампины, малхуйот, все они связаны между собой, где бы они ни были. Например, я сейчас посылаю письмо всем рыжим мира. Только им. Представляешь? Ну, допустим, у тебя есть компьютерная программа, которая может выявить только таких. Или тех, кто носит очки. То же самое и здесь. Самые разные формы взаимосвязи между всеми. Все сердца, все почки, все легкие связаны между собой. Понимаешь, с одной стороны. С другой стороны, есть вопрос ступеней. У тебя, например, есть врач-кардиолог. Он занимается только сердцем. Он занимается всеми сердцами в мире. Все сердца как бы привязаны к нему, но не относятся ни к мозгу, ни к ногам. Поэтому я тебе говорю, тут есть такие виды связи, которые мы даже не представляем себе. И вообще не думай, что то, что написано здесь, это написано, например, о духовном мире. Это... может быть, 1% здесь о духовном мире, да и того нет, что тут во всех книгах. И этого нет. Это вообще невозможно описать. Они писали так грубо, ну как, то, что можно было выразить, и только то, как мы действительно связаны, для того, чтобы дать нам возможность удержаться за света, притянуть их правильно, вырасти с их помощью. Но не то, чтобы из этого можно было бы понять, что вообще происходит духовно. Тут только несколько условий, и все. Миров бесконечное количество, связи бесконечное количество. Причем таких, которые невозможно абсолютно выразить. Поэтому посмотри на это только как на... средство. Создал Тору как снадобье, только для того, чтобы мы вошли в это. Как маленький ребенок, которого ты учишь. Ты пишешь ему книги, ты ему что, действительно можешь сказать обо всем мире? Как? Как мы о своем мире, о нашем мире, ну сколько мы знаем? Ты даешь ему несколько правил, с которыми он может как-то устроиться в жизни, но не более того. Да, Марик.
Непонятна связь между низшим и высшим.
Смотря какими?
Когда и как именно низший просит от высшего?
Когда он чувствует хисарон. Тогда, когда он чувствует связь. Тогда, когда он чувствует, что он должен попросить. Когда он чувствует, что просит ради высшего. Если я нахожусь в какой-то цепочке, в каком-то месте этой системы, я прошу при условии, что хисарон у меня раскроется в том, что я хочу слиться с Высшим, помочь ему, поддержать его, участвовать с ним в его действиях. Высший только отдает полностью. Я только хочу как бы присоединиться к нему в этой отдаче. Если у меня есть потребность в этом, желание к этому, такое стремление и горечь того, что у меня этого нет, а я этого хочу, тогда я к нему обращаюсь. Если я могу быть его посланником относительно других, например. В общем, присоединиться к его действию, к его свойству. Тогда у меня есть к кому обращаться, тогда у меня есть Высший, которому я завидую, с которым я слит из-за того, что он является обладателем определенного свойства, отдачи. Поэтому он Высший, поэтому я связан с ним. Да.
Может быть, вы рассказываете уже о более совершенных видах связи.
Иначе это не высший.
Низший, кроме своей природы и отсутствия возможности далее выносить такую ситуацию, у него нет представления о высшем. Он не хочет ему отдавать, потому что не знает, что такое отдача. Как вообще возникает связь, когда мы переходим на этот этап?
Тогда у нас нет связи. Мы можем пробудить высшего в том виде, в котором младенец, который ничего не понимает и ничего не знает, орет. Тогда им занимаются. Он кричит, что ему плохо и так далее. А высший уже производит над ним различные манипуляции, которые нужно провести. Тут нет обращения, как бы это сказать, выясненного такого, да? Осознанного. Да, правильно. Осознанного со стороны низшего к высшему. А так, вопит, а высший уже понимает, что ему нужно. И это время подготовки. Так растут. Тогда он и не знает высшего. Тогда высший или нет, относительно кого? Относительно нижнего?
Это именно и... Есть то, о чем я спрашиваю. Есть связь осознанная, означает, связь есть. А период развития низшего, когда высший обслуживает его, сколько времени это продолжается?
Тогда, когда нижний вырастет, закончится этот период.
От чего зависит скорость его развития?
Насколько он обретает килим от группы? Насколько он включается в нее? Потому что высший, который хочет подняться на уровень высшего, в этом, собственно, заключается суть его роста. Подняться и быть на уровне высшего, на том же уровне. Это чтобы он взял весь этот мир настолько, насколько он может, в себя, объединился бы с ним и объединился бы в нем с Творцом до конца, насколько это только возможно, чтобы представлял себе свою высшую ступень как бесконечность, малхут бесконечности, совершенный гмартикон. Когда он делает это усилие, действительно становится так, входит в высшего. Ты можешь сказать, это всего-то высшая ступень, может быть, от уровня нефиш поднялся на уровень рух. Да, правильно. Но для него этот рух относительно нефиш, это как бесконечность. Это то, что мы учим, что все неживое равно одному растительному. Для него это бесконечность. Пусть все неживое объединится, оно не придет на уровень одного растительного. Это будет только подготовка в своем единстве. Поэтому только в единстве они равны, все неживые равны одному растительному. Что значит равны? Объединяясь между собой, они приходят к тому же качественному, к той же качественной оценке, которая соответствует растительной. А сам растительный уровень для него — это бесконечность. Это для него непостижимо. Это форма жизни, это нечто растущее, раскрывающее себя. Как это? Чувствует свет, чувствует воздух, чувствует и закрывается. У него есть... Какая-то взаимосвязь с высшей силой, которая на него воздействует. Неживая материя, она неживая. Как ты говоришь, нет связи с высшим. А у растительного уже есть. Да.
Связь в группе тоже против природы высшего? Низшего, простите. Как все неживые могут соединиться воедино? С помощью чего? Каждый связан с собой... Чувствуем себя,
насколько мы способны, слышим, забываем, снова вспоминаем это. Так мы пробуждаем все-таки свет, возвращающий к источнику. Главное — это самоотмена относительно рава, группы и книг. чтобы это воздействовало на меня. В неживом состоянии у меня нет иной возможности привести себя к воздействию, к отдаче. Только самоотмена. Это форма неживого, это форма младенца, который лежит, и все. Займутся им, займутся, не займутся, так и нет, пусть орет.
Действие по отмене. Непонятно. Отмена относительно чего? Ну, три группы, скажем так. Допустим, это действие на той плоскости, на которой нижний должен действовать. Что такое отмена внутри группы?
То, что они делают, и я делаю. То, чего они хотят, я тоже делаю. Я стараюсь аннулироваться. Они великие, они понимают, их рожь, голова у них, руки у меня. Это значит отмениться. У меня нет никакого собственного мнения. Это называется выше относительно низшего. Не в гордыне и не в критике, а называется «выбери». Творец кладет руку человека на его добрую судьбу и говорит: «Возьми себе». А если ты гордишься, ты уже отрываешься от них, отрезаешься. Я не говорю, что такого периода не может быть. Должен быть такой период, когда человек гордится, не воспринимает этого всего, он против. Пока его постепенно не склоняют к этому через 10-15 лет, а что такого? Да? Давай.
Мы уже очень долгое время не находимся.
Оставь время. Нет времени в духовном. Когда сделаете, тогда сделайте.
Что именно делать? Мы делаем то, что вы просите. Ничего не меняется.
Так я продолжаю просить. Мы находимся в процессе. Что бы то ни было, мы находимся в процессе. Я тебе говорю. Я доволен темпом этого процесса. Конечно, нет пределов. Почему через секунду не может быть гмар-тикун? Вот прямо сейчас. Но в конечном счете, относительно возможностей и темпа, который имел место в мире, в соответствии с количеством и с качеством, продвижение... Не знаю даже... Ощущается во мне, даже меня так воодушевляет, хорошее, но, конечно, желательно все больше и больше, и вы знаете, что я всегда давлю, потому что мир требует большего тоже, но в общем, вы знаете, что делать, мне добавить к этому нечего. Ты думаешь, я... Думаешь, есть что-то добавить, и я не говорю? Просто слов не слышат, ну, что уже можно сделать? Вы уже по опыту своему знаете, что это постепенно приходит. Способность слышать. Восприятие. Это внутреннее выяснение келим, свойств. Чувство поднимается в определенные вещи. Человек впечатляется, начинает чувствовать разницу между светами, между тьмой и светом. И не просто это хорошо и плохо, есть больше свойств. Зло может заключаться в желании получать в том, что нет связи с другими и так далее. Так это?
Кен, доктор.
Да, доктор.
Мы говорим в последнее время о том, что, о правильном порядке между клетками. И здоровый организм не чувствует сам себя. Все хорошо, пока не происходит какой-то сбой. Тогда организм начинает осознавать, что он состоит из разных частей.
И это материальное тело. Да.
Материально. То же самое имеет место в группе. Группа — это живой организм. У нее есть жизнь. И эта сила ведет ее как стаю рыб по миру. Сила такая существует в мире. И организм никогда не будет способен осознать саму жизнь, суть самой жизни. Но группа должна осознать суть жизни.
Да.
Она должна выяснить ее. И из этого материального подняться к сути жизни.
Правильно, правильно.
На каком-то этапе должен быть контакт с этой силой, с чего начинать?
Это то, что с нами делают. Если бы мы жили в такой самой простой, хорошей форме, все время пребывали только в этом, когда все замечательно, ты правильно говоришь, тело здоровое, оно не чувствует само себя, все замечательно, оно не продвигается, оно живет, как какая-то корова в Голландии. Когда туда ездил, на всех этих тропинках, что видят? Коровы. Все время едят, едят и едят. Какая у них радость? Солнышко, травка, вода. Жизнь. Продвигаются? Нет причины продвигаться. Когда ты входишь в группу, когда ты занимаешься каббалой, через несколько месяцев эйфории, как бы это сказать правильно? Так и говорится, да? Угу. Ты начинаешь чувствовать себя неуютно. Такие уколы получаешь, проблемы. Чем дальше ты продвигаешься, тем больше проблемы, больше уколы, удары. Если люди понимают, что с помощью этого продвигаются, они остаются и продвигаются. А если не понимают, они убегают. Они сюда пришли мистикой заниматься или еще чем? Не находят этого и убегают. Но те, кто является действительно трудящимися, нет у них выхода, они понимают, что делать нечего, что необходимо продвигаться, пока не найдется вкус жизни, пока не раскроется. Вот и все, так что не волнуйся. Тот, кто находится здесь, будет все время получать удары и с помощью этого расти. То есть каждый раз будет раскрывать, что его тело, его гуф не совершенен.
Я на всех наших семинарах, прекрасных семинарах, чувствую, что мы касаемся жизни, касаемся чего-то, что создается между нами и существует. Мы не хотим затронуть саму суть жизни.
Ну хорошо, так это раскроется постепенно, это не вопрос. Это не вопрос. Я хотел спросить относительно семинара, кстати, вчерашнего. Я никогда не спрашиваю, но нужна все-таки какая-то обратная связь. Что вы чувствуете? Следует ли что-то менять время от времени? Есть вам что сказать, что добавить? В связи с семинаром, то, как он начинается, заканчивается, что посередине, тексты, вопросы, времена. Так, только Оран критикует.
Вчера отличие было в том, что у вас, когда вы говорили, у вас был текст, который вы зачитывали, был ваш длинный монолог, в конце монолога вы говорили, теперь поговорите об этом. Это не некий вопрос с вопросительным знаком в конце, который нужно обсудить. Здесь была еще большая трудность. Вы нам зачитывали треть страницы и просили об этом поговорить. И о чем именно? Там, может быть, есть 100 идей. А в конце вы говорили, у вас есть 3 вопроса, поговорите об этом, у вас осталось 2 минуты.
А знаешь, почему я так делаю? Чтобы ты чувство получил. Если ты в чувстве это проходишь вместе со мной, то тебе не нужно ничего вспоминать. Тебе не нужно быть умным. Тебе не нужно говорить об этом. Ты чувствуешь, а потом ты говоришь какое-то слово или два, и все этого достаточно. Это то, чего я хочу. Я хочу склонить вас к тому, чтобы вы чувственно входили в текст. Чтобы мы все чувствовали эти вещи, которые находятся там. И, конечно же, ну, это не треть страницы, как ты говоришь, треть листа, но да, это все-таки 4-5 строчек иногда, да. Но я специально это делаю, чтобы вы... И, конечно же, вы не можете запомнить то, что там было. Но если вы проходите это в чувстве, старайтесь. Старайтесь, насколько вы способны воспринимать хотя бы половину предложения из 5. Но старайтесь в этом быть. Идти с чувством, с воодушевлением за словами. Тогда это работает. Они из разума. В разуме даже одно предложение, даже один вопрос сразу начинают обсуждать. Я не хочу, чтобы вы обсуждали разумом. Я хочу, чтобы вы связались между собой во впечатлении в этом, в чувстве. В том, как вы впечатлились тем, что вы слышали. Вопрос, но здесь не вопрос, а определенный рассказ может быть. Жаль, что у меня его нет, я бы тебе сейчас зачитал, и ты бы увидел, что в каждом... Я могу вам разослать, если хотите. В каждом отрывке есть определенное развитие. Маленькое. Так что ты рекомендуешь на будущее?
Если я правильно понял, в соответствии со сказанным вами, была некая идея, которую вы представили.
Да.
И вы рассчитывали на то, чтобы мы сказали бы, чем мы впечатлились.
Тогда вам нужно найти общее впечатление.
О, вы этого об этом не сказали, если вы сказали.
Ну так я сейчас говорю. Что вам нужно сделать? Создать общий кли, это общее воодушевление. Вы знаете, как одно слово иногда... Насколько еще не хватает какой-то ориентировки понятной. Группа — это вообще общее впечатление отдельных килим, которые объединяются для того, чтобы... вместе чем-то впечатлиться. А когда они к этому готовы, этот единый раскрывается в них. И тогда, какова связь между всеми? Один без другого не может воодушевиться. Не хватает, например, ну как, 10 сферот? Не хватает сферы Нецах. Все закрыто, все тьма. Добавилась эта вещь, это свойство. Вдруг все светится. Только один компонент. Один компонент входит в этот механизм, присоединяется к механизму, система заработала. А он один из 1000. Общее впечатление, если оно приходит на уровень, определенный уровень связи, дает уровень ступени. На следующей ступени должно быть больше килим, количественно, и больше единства между ними в их совмещении, в их общем впечатлении светом. И это общее впечатление между ними, чем они впечатляются? Связью между собой, связью между собой. Ах, как мы связаны друг с другом. Как мы зарабатываем друг от друга. На каком уровне? Каждый дает друг другу жизнь. Каждый дает другому жизнь. Какую жизнь? Свет Руах. Откуда берется? Ни от кого, ни с чего. Из связи между нами приходит. Понимаешь? Это Творец, которого раскрывают. Приди и увидь Боре. Жизнь — это связь между мертвыми клетками. И при правильной связи вдруг они оживают. Там внутри есть нечто, пробуждающее их, но оно является здесь неизвестным. Это когда он говорит о тех, кто раскрывают и не раскрывают источник. Они раскрывают его впреди и увидеть между собой. Это Творец, поэтому я на семинаре жду того, чтобы вы начали раскрывать в связи между собой это впечатление. Это не важно, это разговоры. Вся эта наука не стоит ничего. То, что я тут говорю, там говорю, это не имеет никакого значения. Не важно, что это слова Торы. Важно не это, а свет, возвращающий к источнику, что заложен в ней. Разговор — это просто определенный фактор, который может спровоцировать поиск, объединение, впечатление, определенное чувство. Этого мы ждем. Это воодушевление называется свет, который течет между нами в правильном соединении. Он течет между нами по кругу, и тогда этот круг начинает быть созидательным механизмом, механизмом, создающим, вырабатывающим свет, вырабатывающим жизнь. Ты понимаешь, что есть катушка, конденсатор, сопротивление, там, диод. Тут еще какой-то магнит, плюс и минус. Пока все эти части не соединены, пока каждая из этих частей не соединена с другими, система не работает. Когда они правильно соединены, они начинают вырабатывать силу жизни. Все. Начинают раскрывать, что здесь внутри жизнь. Все. И эта жизнь, это Наранхай. Наранхай. Все. А общее свойство Наранхай — это Творец. Приди и увидь. Всего-то. Это кетер этих вещей. Это не постигая жизнь, из них постигают в конечном счете только источник, их есод. Это называется Творец. Но в системе, в правильном единстве между нами. И это то, чего я жду от семинара. И так мы постепенно придем к этому. Ну так мы пока забываем, обсуждаем какие-то мудрости, о которых я говорю. Да, но я хочу провести эти отрывки в чувственном воодушевлении. И неважно, иногда я буду задавать такие, как бы, просто умственные задачи, но я подразумеваю этим связь. Это необходимый результат семинара. Насколько мы связались с помощью системы, с помощью этого процесса, который мы сейчас прошли. Да и только. Точно так же, как мы сейчас, будет у нас конгресс в Харькове или неважно даже где. Чего мы хотим? От начала и до конца провести нашу общественность, наши группы в особом воодушевлении определенном. И это с помощью беседы. Я уже даже не называю это лекцией. Беседа, семинар, беседа, семинар. Это самое полезное действие для того, чтобы в конечном счете сам конгресс был конгрессом объединения. Да.
Есть много реакций по поводу семинара. Есть два вопроса. Я так зачитаю их быстренько. Асаф из Холона говорит, вчера чувствовалось большое какое-то заблуждение, потому что не было четко сформулированного вопроса.
Ну да, тот же, собственно, та же претензия, согласен.
Йошуа из Хайфы говорит, может быть, стоит зачитать более конкретно тему семинара.
Причем тут тема? Вчера была какая-то тема более-менее изгнание, избавление, Алюфо Шлюлам, потому что это было приурочено к особому дню. Но на самом деле мне совершенно все равно, какая тема. Это могут быть самые разные темы. Я могу дать, знаешь что? Отрывок из песни Духина. Какая разница? Какая разница? Главное для тебя сейчас обсудить с товарищами, чтобы отменить себя, объединиться с ними, думать о том, что вы разобщены, но находитесь в одном механизме, где все вместе, каждый по отдельности теряет себя, вы становитесь близки свету, свойству отдачи, и все. Как мы читаем Зор, нам есть дело до того, что там написано? Я что, понимаю эти вещи? Нет. Мы сейчас изучаем Талмуд 10 Сферот. Мы что-то понимаем? Мы берем из этого несколько правил для себя. Но чего, собственно, требуют от нас мудрецы? Только намерение во время отдачи. Намерение во время урока. И все, какая разница, говорю я что-то или читаю здесь. Главное, намерение. Это упражнение, которое делал Бааль Сулам, который в Иерусалимском этом учебном заведении. Там есть Колель на Кикар Шаббат. Колель Хаей Олам. Он там вечная жизнь. Он там учился, когда приехал из Польши. Он клал перед собой Зор или Эц Хаим, читал несколько строк и ходил взад-вперед несколько метров туда-сюда. Так они ему устроили, подстроили ему такое. Они ему перелистнули несколько страниц. Он вернулся, продолжил читать и опять начал ходить. Так они решили, он вообще ничего не знает. Если он даже не помнит, где он читал. А для него действительно это было не так уж и... Потому что в любом состоянии он видел то, что нужно видеть. Вот и все. Так нам не важно, что именно мы читаем. Я не хочу этих претензий даже слышать. То есть они правы, потому что мы все-таки должны за что-то держаться. Должна быть какая-то тема. Что-то я слышу, но я готов слушать эти претензии, если они примут мои претензии. Понимаешь? Вот.
Из Хадеры говорят, что им очень тяжело поощрять товарищей на высказывания от сердца.
Пусть говорят из разума о единстве. Все? Пусть говорят о единстве из разума. Это очень быстро перейдет в чувство.
Амид, который находится в Кириат Шмона, говорит, хорошо ли, если кто-то вообще ни слова не произносит?
Есть люди, которые не способны самовыражаться. Ну, пусть постараются, пусть пострадают.
Иен из Иерусалима спрашивает, у него было колоссальное впечатление объединения, это продолжается и на утреннем уроке, и он спрашивает, есть ли польза прослушать еще раз семинар в записи?
Не знаю. Я слышал, что вы что-то записывайте, конспектируйте, где потом можно видеть эти конспекты. Если взять это из конспектов, а не по слуху, это можно пройти еще раз. Может быть, текст я могу поставить там, но текст без моих слов, может быть, не будет достаточно, я не знаю. Текст у меня есть, я могу его предоставить, но текст коротенький, а я говорю гораздо больше. Это возможно, в общем, короче. Или потому что напечатано. Я не видел, как бы, что там печатали, что там есть, но если вы мне это передадите, я готов это проверить, и мы тогда выставим это где-нибудь, и можно будет еще это пройти, да?
Из США ваш донор говорит, что он чувствует, что у них есть очень сильное сопротивление правилам семинара настолько, что это просто мешает проведению. Правильно так сказать? Он спрашивает, насколько важно придерживаться правил.
Нет, это должно быть более свободным. Не нужно, чтобы человек был зажат. Он не должен чувствовать никаких преград. Это плохо. Какие такие у них жесткие правила на этом семинаре? Правила просты. Я принимаю каждого товарища как величайшего поколения. Я воспринимаю то, что он говорит, потому что это все равно, что Творец говорит со мной. Я отношусь ко всем, что каждый судит в меру своей неисправности через мой эгоизм, и я обязан стараться прийти к единому сердцу со всеми. И в этом единстве мы хотим раскрыть наше отношение к Творцу, который наслаждается нашим единством, как мать наслаждается единством со своими детьми, и мы в этом раскроем его желание, его отношение и объединение с ним. Вот и все. Всего-то. И неважно, какая тема у этих разговоров, у этих бесед. Да, Гилад? Прошу. Давай.
Можно ли понять, почему нельзя прослушать вас, когда вы задаете вопросы, а потом слушать фокус-группу? Почему нужен только текст? Мы говорим, что если мы прослушиваем семинар, нужно читать текст, а не слушать записи. Почему?
А зачем слушать фокус-группу?
А вас, когда вы задаете вопросы, затем выключить звук.
А, может быть, можно. Да. Да, в такой форме, да. Да.
Вчера на семинаре вы сказали, что есть различие между прослушиванием текста, прослушиванием вас и прослушиванием товарищей. В чем разница между тем, что я слышу вас на семинаре, и тем, что я слышу товарищей на семинаре?
Во-первых, источник. То, что мы читаем источник прочитали до этого, до семинара. Нив, по-моему, прочитал, или кто еще? Вы здесь в кругу уже читали это. Нет, это был источник. Я, когда я читал, не словами источника, а так, своим искажением и своими надбавками, чтобы облегчить этот текст. И я вычистил из этого текста в основном различные такие библейские выражения, обороты. Не Иерусалим, и не храм, и не Всевышний, такие обороты. А нечто более близкое простому, обычному человеку, который не связан со всем этим библейским языком. Это то, что я сделал, когда я читал сам. Поэтому я передал это в такую более близкую человеку форму, более чувственную и более удобную для обсуждения. Вот. Разница в этом. Это разница между текстом оригинальным и тем текстом, который я зачитывал, словами, которые я собрал, относительно того, о чем вы говорите. Вы из всего этого должны, наверное, сказать несколько слов всего, а все остальное вы выстраиваете сами, настолько, насколько вы можете. Да.
Это то, что и произошло во время беседы.
Понятно.
Я спрашиваю, в чем разница в работе между тем, что я прослушиваю источник, вас и товарищи. Я вижу, что удобнее и проще слушать вас. И еще более... Еще проще слушать товарища, а источник это вообще.
Да, это понятно. Это не важно, что ты слышишь. Важно, насколько ты соединяешься с товарищем в одном сердце. Но из этих разговоров, из этих выяснений, это называется свет, что вне, возвращает его к источнику. Ты должен быть связан с источником, хоть в чем-то. Да.
Товарищ для меня становится механизмом связи с источником.
Механизм, с помощью которого ты присоединяешься к источнику. Должны быть Исраэль, Урайта, Кудши, Бриху, Хаду. Исраэль, Тора и Творец Единый. Исраэль, выполняющий Кудши, Бриху как связь, а как связь, простите, как цель, а Тора как средство.
И как свет, возвращающий к источнику, работает у нас во время обсуждения?
Мы хотим оживить все, что у нас есть в средстве, чтобы прийти к цели. Мне нужна Тора, мне нужен свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы изменил меня и позволил мне прийти на уровень Творца, к его свойствам. Да, Гилад.
Прежде всего, мы показываем текст. Я просмотрел за 2 недели прежде.
Если вы хотите, я могу поднять текст, как бы тот, который был испорчен мной.
Не совсем, что вы говорите. Есть стенограмма.
А, есть стенограмма. Ну, хорошо.
Это займет время.
Ну хорошо, замечательно.
Теперь в продолжение Руи. Есть такое явление, как слушать самого себя, говорящего. Как к этому относиться?
Меня или тебя?
Самого себя. Когда я говорю и слушаю самого себя. Есть такое тоже явление.
Не понимаю.
Вчера на семинаре я говорил, после того, как я сказал что-то, прослушал то, что я сам сказал. Я, может быть, не обязательно произнес это из разума.
Нет, лучше не надо. Лучше приходи с новыми сердцем и разумом. Не надо слушать то, что было. Может, иногда да, и ты... Тогда понимаешь, насколько ты сейчас находишься в противоположном состоянии?
На самом семинаре. Я не об этом спрашиваю. Как я слушаю товарища, я должен видеть в этом Творца и произвести ту работу, о которой вы сказали. Но я слышу себя. Есть ли здесь какая-то работа, что можете посоветовать? В реальном времени, когда я говорю на семинаре, как будто я слышу себя со стороны.
Не понимаю.
Когда я сам говорю, как я должен к этому относиться?
Но как он слышит это во время семинара, я не понимаю. Например, он слушает что-то в записи?
Как я говорю с вами сейчас, я слышу вас, говорящим с вами, и представляю это в разуме, когда я говорю вам так и так и так. Есть разные расчеты, которые я потом добавляю. Я выгляжу так, я слышусь так. Так на самом семинаре есть ли какое-то отношение к этому, что я высказываю вслух, произношу словами по поводу относительно центра семинара?
То есть, делает ли то, что ты говоришь, какие-то изменения в товарищах?
Наверное, не понял. Есть изменения какие-то.
Ну, дальше.
Допустим, я привожу пример. Я сказал что-то. Затем, когда... Исследую то, что я сказал. Я могу сказать, какие глупости мне Творец вложил в уста. Так как я должен к этому относиться? Есть разные, может быть, отношения к этому.
Я бы этим не занимался. Желательно вообще не вдаваться в прошлое. Это клипа, это твой эгоизм, который делает с тобой всякие расчеты, каким я был не таким, и вообще, это тебя тормозит. Тормозит прошлое. Лучше не надо. Да.
Наш следующий семинар будет в Гаше, в поездке. Так там будет где-то 100 таких кругов, круглых столов. Как относиться к этому, исходя из того, что здесь происходит? Мы здесь сидим более-менее в тесной атмосфере. А там будет очень много групп, очень много товарищей. Как относиться к этому? Какая там должна быть?
Подготовка должна быть очень сильной. Подготовка, чтобы все эти круги, они как один. Круг из 10 человек как один. И все круги вместе тоже как один. Тогда вы почувствуете эту силу. Нет здесь никакой разницы. 100, 100 тысяч или миллион. Или все человечество. Главное, мера их объединения. И поскольку нас там будет много, есть потребность как раз в очень такой тщательной, как бы так сказать, подготовке. Очень тщательной. В очень тщательной подготовке, чтобы мы туда пришли. Ну, например, маленькая группа, как мы в том виде, в котором мы здесь, или каждая из групп, которую мы видели вчера. Москва, Санкт-Петербург, Чили, Мексика. Майами, например. Которых мы видели. Я их видел, я видел, насколько они объединены. Каждая группа уже как бы привыкла, а тут мы еще не привыкли. Очень важно, чтобы у нас здесь вышла хорошая связь. Там все будет смешано. Ты вдруг будешь сидеть с такими людьми, которых ты вообще еле знаешь, если вообще знаешь. И очень важна эта подготовка для вас. И с этой подготовкой мы можем прийти к такому воодушевлению, какого не было никогда. То же самое на конгрессе в России. Из-за этой силы. Но такое количество требует подготовки соответствующей. Иначе получится наоборот. Да.
Какой разновидности должна подготовка? Допустим, все группы сейчас будут вместе с нами. Какой именно подготовкой вы советуете заняться? Более тщательно сделать, говорите.
Нам нужно прийти к единству, к тому, что мы находимся с одним сердцем. Одно сердце — это не мысль, даже не желание. Желания бывают разные, мысли тоже. Единство одно. Как в этом механизме, который я изобразил. Здесь этот конденсатор, диод, транзистор, там... Они совершенно отличаются друг от друга. Они работают вообще в разных направлениях, по-разному. Делают совершенно разные вещи. Один работает так, другой иначе. Это очень сложная система. Но их единство — это то, что их объединяет, делает их особенными и дает им жизнь. То, что они все хотят быть живыми в жизни. Это то, что их объединяет. Это то, что нужно нам. Каждый из нас — это как компонент в этой цепи. Но по этой цепи потечет жизненный ток, только если мы правильно объединимся.
Для того, чтобы это сделать, мы должны выехать из Петахтиквы, или мы должны сделать в любой группе?
Это должно выйти из Петахтиквы как подготовка для всех тех, для всех людей, для всех групп. Мы — голова. Мы должны передать им это воодушевление, подготовить их. И каждый, кто придет туда, он уже должен быть готов. Где листок этого вечера? Есть? В интернете. Там есть песни, там есть текст. Там есть что-то на тему того, что будет. Будет или нет? Мне не нужно сюрпризов. У меня с этим никакой связи. Я хочу то же самое. Я каждый день ем одно и то же. Чтобы мне было понятно, чтобы мне был понятен, чтобы мне в жизни было все понятно. Я иду туда, чтобы воодушевиться связью. Этот текст я могу знать наизусть. Какая разница? Поэтому я все время говорю, что все должно быть понятно каждому. Без сюрпризов.
Вы предполагаете, что после этого вечера наши следующие семинары будут в другом формате? Мы как-то вследствие того, что мы все там
семинары, чем больше возможность для единства они нам дадут, чем для большего объединения они нам дадут возможность, тем они будут более продвинутыми. Потом они примут другую форму, какую я не скажу, чтобы не испортить то, что есть сейчас. И перейдем к следующей части.
А прежде вместе споем песню.
ביחס שלי אני המכריע, במקום לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו, אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים, אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים. היחס שלך הוא טוב ומטיב, ורק בזכותך נוכל להשיג, תכונת הבינה אלינו תשיב, נרצה השפעה כמוך נגיב. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים. Let's go.